Дорогие братья и сестры, настолько прекрасное время, когда мы собираемся вместе в дом молитвы, когда мы вообще бываем вместе, и цель наша одна, мы собираемся во имя Господа Иисуса Христа. И Он обещал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Мы сегодня вместе с вами прочитаем, еще немного обратим внимание на события, которые отмечали мы в четверг, и то, которое ожидаем. В следующее воскресенье у нас будет праздник Троицы. Мы так называем день сошествия Духа Святого на учеников. День рождения Церкви Христовой. Я хочу вместе с вами прочитать с первого стиха первой главы Деяния апостолов по 14 стих. Деяния апостолов, первая глава с первого стиха. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. До того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царствии Божьем. И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сошедшись, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. Когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, Алфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами Марию, матерью Иисуса и с братьями Его до сих пор. Братья и сестры, события, которые мы вспоминаем с вами в эти дни, это события особо значимые в жизни Церкви, потому что вознесение Иисуса Христа, Его воскресение, Его 40 дней на земле и вознесение, они убедительно показали и доказали полностью, бесповоротно Его божественность, божественность Иисуса Христа. Ни один человек не мог сделать то, что сделал Он, если бы Он не был Богом. Иисус Христос – Бог, и мы имеем это твердое основание нашей веры. Иисус Христос вознесся. Он взят был Отцом Небесным на небеса, и мы говорили в четверг о том, что Он теперь одесную Отца. Он на небесах. И теперь Он, благодаря Своей жертве и благодаря Духу Святому, которого Он послал, Он теперь доступен каждому из нас. Каждый из нас имеет Иисуса Христа в сердце своем, и каждый из нас, из детей Божьих, является частицей в Его большом теле, в теле Христовом, в Церкви Христовой. То, что мы сегодня прочитали, я хочу еще одно место прочитать, дополняющее, и мы потом на нем остановимся дальше. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Ибо без меня не можете делать ничего. Братья и сестры, вот эта мысль, которую Христос сказал тогда, когда был с учениками, когда Он раскрывал Себя еще одной из граней Своей сущности и назвал Себя истинной виноградной лозою, Он сказал эти известные и очень важные для нас слова, что Он есть лоза, мы ветви, это о нашем единстве с Ним. И Он сказал, ключ к пониманию плодоносной жизни. Кто пребывает во Мне, и Я в Нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Эти очень важные слова, чтобы нам понять сегодня, почему ученики вели себя таким образом после Его Вознесения, почему они собрались там в горнице, почему они, сошедшие туда с горы, сразу в ту горницу, почему они те дни, которые нужно было ожидать обетования Божьего, почему они были вместе, почему они молились, почему они никуда не уходили, даже в Эммаус, никуда, даже поблизости они пребывали вместе. И притом сюда пришли не только ученики, которые были апостолами, но сюда пришли и те, кто был близко знаком с Иисусом Христом, кто слышал слова Его, кто знал Иисуса Христа. И собрались те, которые постоянно объединялись вокруг Него. Почему? Церковь Иисуса Христа. В Церкви Иисуса Христа есть две задачи поставлены. Задача Церкви Иисуса Христа. Одна внешняя, одна внутренняя. Внешняя задача Церкви, Иисус Христос выразил ее словами следующими в Евангелии от Матфея, 28 глава, с 18 стиха. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 стиха. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть, на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века». Иисус Христос перед Своим Вознесением дал ученикам, то есть дал Церкви такую задачу. Это единственная задача нашего труда, братья и сестры. Это благовестие. Идите, научите все народы. Он дал повеление передать веру другим. Передать ту веру, которую они получили, которую имеют, передать ее другим. Передать знание об Иисусе Христе, передать знание о пути спасения другим. Вот это одна единственная задача Церкви. Церковь не получала задания побольше построить молитвенных домов. Это просто необходимость, где собираться. Церковь не получала задания побольше, знаете, воскресных школ построить. Это вспомогательное. Все, что не делала церковь на земле, создавались миссии. Ездили миссионеры, печатались книги, печатаются книги Библии, Нового Завета. Работают миссии братьев Гедеоновых, как мы называем сейчас, и распространяют Евангелие. И в эти дни последние распространяли Евангелие в Каменко-Днепровском районе. И благодарение Господу о том, что многие молились о их служении там. Но, братья и сестры, и это не самая главная задача. Самая главная задача – передать веру, передать весть о спасении, привести к Господу и крестить. Крещение – это результат веры человека, который принял Иисуса Христа, и, принимая крещение, человек свидетельствует открыто о том, что теперь он отождествляет себя с Иисусом Христом в его смерти и воскресении. Вот это задача внешняя. И это мы ответим перед Господом за то, как мы делали это. И вторая задача, которую имеет Церковь, это уже внутренняя задача, это заниматься самими собою. Вы помните, братья и сестры, на небесах, где представлена Церковь в небесном браке, в Откровении 19 глава мы читаем эти слова. И здесь сказано в 7-8 стихи. 7-8 стихи 19 главы Откровения. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый, светлый, весон же есть праведность святых». Обратите внимание, на этом прекрасном браке сказано, жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. Она приготовила себя, и она облечена, одета в особенные одежды белизны, чистоты. Послание Ефесянам, те места, которые мы читаем на бракосочетании всегда, там, где апостол Павел говорит о любви мужа к жене, он сразу же переходит и показывает пример Ефесянам 5 глава с 25 стиха, пример на церкви. С 25 стиха 5 глава послания Ефесянам. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Славная церковь, не имеющая пятна и порока. Даже чего-то подобного, но дабы она была свята и непорочна. И вы, я еще напомню, братья и сестры, второе послание к Коринфянам, 11 глава, 2 стих, где апостол снова говорит о церкви, 11:2, 2 Коринфянам. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». И первое послание Тимофею 4, 16 стих, апостол Павел пишет: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Все эти места говорят о том, что нам с вами необходимо заниматься собою. Мы имеем задачу благовестия, и вторая задача церкви – заниматься собою. Братья и сестры, две задачи, и Иисус Христос знал о них, Он уже говорил об этом. И когда Он перед Своим вознесением собрал учеников, собрав их, повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима», то говорил: «Идите и научите все народы», но здесь Он говорит: «Не отлучайтесь». Собрав их, повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима». Сидите, ожидайте вот здесь. Что-то вы должны делать. Не отлучайтесь из Иерусалима. Почему? Почему такое дано было повеление им? Ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». Мы в следующее воскресенье будем говорить о Духе Святом, о этой личности Божества, которую Господь дальше продлил свое присутствие на земле и дает нам силу. Но обратите внимание, почему ученики должны были что-то ожидать? Почему нужно было им нечто еще иметь? Это подчеркивало то, что они не имели чего-то очень важного. Братья и сестры, когда нужно ожидать что-то, когда нужно что-то получить, это значит, этого нет сегодня. Христос говорил ученикам тогда, что им нужно нечто ожидать. И Он сказал, сам 8 стих мы читаем, «Но вы примите силу, тогда, когда получите, вы примите силу». Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, «И тогда будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». И в слове «свидетели мои» здесь как раз и включены эти две задачи. Одна внешняя – светить, и светить может только тот, кто является светом. Здесь показано, что вы будете иметь нечто, что поможет, что даст вам силу благовествовать. Братья и сестры, мы с вами обратили внимание, что ученикам дано было повеление иметь эту силу. Вы испытывали когда-нибудь в своем свидетельстве сознание того, что для того, чтобы свидетельствовать, нужна сила. Не только слова, не только дать трактат. Есть нечто, что должно совершить спасение человека. Вы знаете, братья и сестры, об этом. Вы знаете, что слова Иисуса Христа «А без меня не можете делать ничего» говорят о том, что все наши усилия без Него, они безрезультатны, они бесполезны, если не будет Он сам в этом деле. И в деле также в деле освящения, в деле освобождения себя – я думаю, что многие из нас, Дух Святой обращал внимание, что нам нужно изменяться. После уверования вы обращали внимание, Господь начал работать над каждым из нас. И Он показывал нам, открывал нам, в чем мы с вами должны изменяться. Мы должны изменяться. Поэтому и сказано в послании к Римлянам 6 главе о том, что мы крещением крестились в смерть. Для чего? Для того, чтобы подражать Иисусу Христу в обновленной жизни. Как Христос воскрес, так и нам жить в обновленной жизни. Обновленная, другая жизнь. Сегодня брат читал о Моисее, который имел уже достаточное образование, чтобы быть владыкой и руководителем большого государства. И он решил сам своими силами помочь избавлять свой народ. И первый же его труд, первый его поход к своему народу, первое усилие помочь своему народу, оно было не только безрезультатным, оно даже было опасным. Вы обратили внимание, когда Моисей попытался сам защитить, когда он убивает египтянина, он сделал, что мог сам. Но это оказалось даже против него. Он свою жизнь поставил под угрозу, и ему пришлось убегать из Египта. Все наши усилия, мы сегодня слышали уже в проповедях, в слове, и передо мной брат говорил, все наши усилия, они безрезультатны. Нам нужен Господь. Братья и сестры, и вот чтобы исполнить те две задачи, которые поставлены нам Господом, мы должны иметь нечто. Мы должны прежде всего осознать, что без Господа мы не можем ничего. Интересно, вчера мы проходили урок. Многие не были, потому что, может быть, такой день. Может быть, ездили с воскресной школой. Может быть, нужно было где-то срочно отлучиться. Но интересно, Господь пастырь мой. И вчера мы говорили о том, почему Господь избрал такое, ну, знаете, сравнение. Детей своих часто сравнивает народ свой с овцами. Братья и сестры, разве мало благородных других животных? Разве мало других животных, которые намного благороднее, интереснее, умнее и так дальше? И вчера мы обратили внимание, братья говорили, я вечером немножко больше добавил это в Центии, когда мы были, а вчера там впервые совершалась вечеря Господня, хлебопреломление было вчера, первый раз в той церкви, которая там собирается, в той группе. И мы обратили внимание, почему Господь избрал именно это животное, чтобы сравнивать нас с Ним. И с одной стороны, нет никаких, знаете, таких благородных качеств. Смотрите, овца не может защитить сама себя. Я видел овец, я немножко пас даже овец. Она себя не может защитить. Ни от собаки, ни от волка, ни от льва. Она ни от кого не может себя защитить. Она беззащитна, наклоняет голову. Так, знаете, даже убегать не может. Она беззащитна. Овца не может сама найти дорогу домой. Если она потерялась, она не может найти дорогу домой. Овца очень легко теряется, потому что она имеет зрение недалекое. Она видит хорошо траву, пищу, все. Ориентироваться на местности она не умеет. Даже на 50 метров отойдет и уже назад дороги не найдет на свое место. Если нет стада, если она не слышит голос пастуха своего, пастыря, она не способна находить дорогу домой, возвращаться, если потерялась. Еще одно такое свойство. Она очень легко вымазывается, потому что все прилипает к ее шерсти. Любой бурьян, любой рыбьяк, любая грязь. И вы знаете, у мамы дома, когда у нас были несколько овец, висел такой железный шкребок, и вечером она каждую из них обдирала, обчищала все, что нацеплялось за день. Овца сама себя не может почистить. Знаете, кошечка как себя аккуратно вымывает, как вычищает сама себя. Все оближет, все почистит на себе. Вы видели, может быть, как утки, как лебеди, как гуси себя чистят, как птички себя чистят. Овца не может сама себя почистить. Все, что набралось, и вы знаете, иногда столько набирается, что им ходить тяжело. И их обязательно нужно чистить. Задача пастыря еще и чистить овец, если они где-то ходили в таких местах, где можно было грязи набрать, где много разных рыбьяхов наберется на них. Все к ним прилипает плохое. Все плохое к ним легко прилипает. И сами они не могут почиститься. Братья и сестры, смотрите, на овце нельзя ничего возить. Она не способна, чтобы на ней что-то возили. Она не способна тянуть какую-то упряжку. Корова тянет упряжку. Вол, лошадь, ослы тянут упряжки. Даже иногда коз впрягали, и в то время, когда не было никакого транспорта, даже делали повозочки, коза тянула что-то, если держишь за то. А овцу никогда я не слыхал. И никогда не видел, чтобы можно было упрячь, и она что-то потянула. И оказывается, что какая тогда с нее польза, да? А в чем же польза ее? А польза ее только в ней самой. Это шерсть, молоко и мясо. Она сама. Все остальное она не способна ни на что больше. Братья и сестры, Бог взял такое сравнение, чтобы мы с вами осознавали, что мы можем заблудиться, мы можем репехов набраться каких-то, почему сказано, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей, наберется тех репехов, наберется обязательно, если сидит там, где нечистое, где скверное, где нехорошее, он наберется всякой грязи оттуда, и те лучше не станут, а он станет хуже, наберется этой грязи и сам себя почистить не может. Не может. И вы знаете, все свойства овцы без пастыря она не может обходиться. И ее только... Да, есть одна хорошая способность овцы, братья и сестры. Она слышит и понимает голос пастыря. Это одна такая важная способность. И это очень хорошая. Ей нужен пастырь. Ей нужен тот, который заботится, пасет, который приводит, который зовет, считает, защищает, забирает у хищников, если они напали, и так дальше. Это хорошее сравнение. Точно такие мы с вами перед Богом, братья и сестры. И смотрите, если с овцы вся польза только она сама, то и в нас точно так. Апостол Павел в послании к Римлянам, 12 глава, пишет: «Наконец, братья мои, умоляю милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Братья и сестры, Бог не сказал нам: вы ж, смотрите, побольше сделайте добрых дел. Бог нигде не сказал нам: вы же побольше того, того, того сделайте, побольше километров пройдите с благовестием, побольше денег пожертвуйте. Братья и сестры, Бог нигде так не говорил для нас. Бог сказал для нас: отдайте себя. Отдайте себя в жертву живую. Вот единственное, что можем мы сделать для Господа, это отдать себя. И смотрите, как много рано в Писании об этом говорится. Отдайте себя. Отдайте себя. Кому вы, апостол Павел говорит, кому вы отдаете себя в рабы? Знаете, Бог дал человеку свободную волю. Бог дал человеку свободный выбор. Кому вы отдаете себя? Что имеет человек, это свободный выбор. Этим мы от овцы отличаемся, братья и сестры. Овца не имеет свободного выбора. А мы с вами имеем свободную волю, свободный выбор. Бог себе не таких, знаете, ну, роботов создал. Нет. Бог дал человеку свободную волю, как и он имеет, и ожидает, что мы свободной волей отдадим себя ему в рабы для послушания. Отдаем себя ему. И когда мы читаем с вами, Иисус Христос говорит о виноградной лозе, он очень близко подвел к тому, что без меня не можете делать ничего. Апостол Павел практическую часть своего послания начинает с того, что отдайте себя. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, отдайте себя. И Иисус Христос, когда говорил о школе, об ученичестве у него, а у кого мы можем научиться, братья и сестры? Ведь мы-то ничего своего не имеем. Мы приходим в мир, мы языка своего не имеем. То есть мы не определены на какой-то определенный язык. Украинский, русский, английский, немецкий или еще. Мы ничего не имеем. Нас научит среда, в которой будем мы жить. Мы не имеем способности себя воспитывать, себя растить, себя кормить. Мы ничего не можем, когда приходим в этот мир. Но Господь дал нам свободную волю. И Христос говорил: кто хочет быть моим учеником, отвергнись себя. Отвергнись себя. Возьми крест свой и следуй за мною. Христос хочет показать, что без Него мы ничего не можем. И наша задача отдать себя Ему в жертву и отвергнуть себя. То есть в глубоком смирении отдать себя Ему. Мы прочитали с вами после вознесения Иисуса Христа, как Господь повел дальше тех, которые уверовали в Него. Как Он повел, интересно, братья и сестры. Я абсолютно уверен, что всякая истина, которая в Библии отмечена, она важная. Я абсолютно уверен в том, что любая истина, самая маленькая, она имеет значение в Библии. Если в Библии о чем-то сказано, это для чего-то сказано. Если здесь сказано, например, что тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. Братья и сестры, зачем нам это расстояние? Расстояние субботнего пути. Почему Господь здесь напомнил, как бы подчеркнул, ну, сказал, написано было бы: возвратились с горы Елеон в Иерусалим и собрались в горнице. Почему показано расстояние субботнего пути? Это очень интересный путь. Субботний путь – это очень интересный путь. И большинство богословов сходятся на том, что указание о нем дано было еще тогда, когда народ израильский шел из Египта в землю обетованную. Тогда, когда они шли туда, куда, в Ханаану, где Бог должен был дать им землю, Бог, когда построена была скиния, они ходили, и скиния ходила, и Бог ходил с ними в столпе огненном и облачном. Там уже было дано указание субботнего пути. В субботу ничего нельзя было делать, и в субботу нельзя было им ходить. И богословы считают, что почему выбрано расстояние 900 метров? Такое расстояние указывают, ну, некоторые немного больше, но более древние источники говорят, что где-то 900 метров. И МакАртур, один из известных таких дотошных богословов, пишет, что 900 метров – это был радиус стана, когда они шли из Египта, когда они останавливались. И когда они в середине стояла скиния, и от края стана до скинии было где-то в среднем 900 метров. Ну, это так среднее такое. Когда народ израильский шел из Египта, они стан свой становили поближе друг к другу. Это потом уже старались подальше, побольше земли вокруг себя. А когда они шли, и вокруг были враги, когда вокруг были опасности, звери, это была пустыня, когда нужно было поближе, потеснее, братья и сестры, это тоже сильный прообраз церкви. Потому что даже тогда, когда ожидали сошествия Духа Святого ученики, они собрались вместе, потеснее, поближе. И расстояние субботнего пути, братья и сестры, это прообраз того, что, знаете, минимальный путь, расстояние субботнего пути – это значит, ни на что другое не тратьте силы. 900 метров, которые были в стане Израиля, когда они шли в пустыне, по пустыне из Египта, это был путь необходимый только для того, чтобы прийти в скинию, только для того, чтобы прийти туда на поклонение Богу. То есть ни на что другое в субботу не тратьте силы. Только на то, чтобы прийти к Богу, только на то, чтобы приблизиться к Нему. И тогда, когда Христос сказал, не отлучайтесь, мне кажется, что вот это расстояние показано не столько важно в метрах, там сколько километров, метров, а важно в то, что самый кратчайший путь туда, где можно получить силу, где ее можно дождаться. Бог не хочет, чтобы мы что-то делали, пока мы не облечемся силою. То есть, пока мы основательно убедимся, что без Него ничего не могу, и что вся сила в Нем. Только Он, как писал апостол Павел, «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Без Него ничего не могу, без Него ничего ни на что не способен, не способен благовествовать, не способен. Не способен без Него людей приводить к Господу, не способен без Него даже справиться с самим собою. Братья и сестры, я уже говорил о том, что справиться с самим собою – это одна из сложнейших задач. Поэтому в книге притчи сказано, что владеющий собою лучше завоевателя города. То есть человек, который владеет своими чувствами, контролирует их, свой характер, направляет и исполняет заповеди Божьи – это лучше завоевателя города. На это очень много нужно силы, мудрости, терпения. Поэтому, братья и сестры, Господь и хочет подвести нас к мысли, без меня не можете делать ничего. Ни на что ни другое не тратьте силы, пока не решите главной проблемы. Давайте сегодня проверим. Ученики собраны были. Я думал, ну почему нужно было им быть в этой горнице, все оставить и быть в этой горнице 10 дней? Братья и сестры, было человек около 120. Это немало. Горницы там не были такие просторные, как наш дом молитвы. Тогда еще не было металлического уголка, чтобы сделать такие фермы большие, сделать большие перекрытия такие, и можно было под такой большой крышей сидеть. Тогда были более тесные помещения. Но около 120 человек 10 дней подряд, каждый день, оставили все, огороды, работу, все оставили. Они сидели, они собирались, и они молились. Они были единодушно вместе. И вот это пребывание вместе, я думаю, Господь дал это время им всем вспомнить свои пути с Иисусом Христом, вспомнить все, что они упустили, все, вспомнить все то, что они забыли, что они не исполнили, вспомнить и увидеть то, что они очень нуждаются в Нем, увидеть свою великую, осознать свою нужду в Боге. Братья и сестры, чего хочет сегодня Господь, когда мы будем выходить отсюда? Чтобы мы осознавали свою нужду в Боге. Господь хочет. Ему это, знаете, это Его основное занятие. Он не дает иногда нам дождей. Он хочет, чтобы мы осознали, что без Него мы не получим урожая. Он иногда, когда люди научились поливать хорошо и выращивать урожаи без Бога, Он дает иногда ветер, который положит пшеницу, попробуйте скосить. Он иногда посылает штормы, Он иногда посылает огонь, Он иногда посылает еще что-то, чтобы люди убедились, что есть Тот, Кто выше, и нужно с Ним иметь мир. И нужно прежде всего с Ним навести порядок, с Ним свои отношения в первую очередь, все остальное потом. Поэтому сказал Христос: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все это приложится вам». Братья и сестры, ученики, которые возвратились с горы Елеонской, и те, кто присоединился к ним, собрались в горницу для того, чтобы осознать нужду в Боге, осознать нужду в том, чего они ожидали, осознать свою нищету духовную и осознать, чтобы потом с радостью принять то, что даст Господь. Как важно для нас осознавать. Вникай в себя. Апостол Павел писал Тимофею: «Вникай в себя». И что ты там должен в себе искать? Что ты должен искать в своем характере? Ты должен перечислить свои заслуги. Ты должен постоянно вспоминать, сколько ты сделал для Господа. Вспоминай свои падения. Вспоминай нищету свою. Вспоминай потери свои. Вспоминай свою жизнь, потраченную пустую, напрасно. Вы помните Соломона, который много сделал, но потом свою жизнь оценил простыми словами: «Суета, сует и томление духа». Все это было оценено как ничто. Все это было оценено как пустота, потеря времени, братья и сестры. Поэтому сегодня Господь хочет от нас одного, чтобы мы осознавали нашу нужду в Нем, чтобы мы себе очень явно представляли слова, не просто, знаете, так, ну, как-то прообразно, а реально представляли себе истину: «А без Меня не можете делать ничего». И время этой недели пусть Господь поможет нам размышлять и размышлять над этим вопросом. Пусть Господь поможет нам понимать, что мы без Него можем только вымазаться, мы без Него можем только оскверниться, мы без Него можем заблудиться только, мы можем без Него только потерять ориентир, путь, что постоянно мне нужен Господь. Каждую секунду, каждое мгновение мне нужен Господь. И Дух Святой, которого послал Господь, Он как раз и решает эту задачу. Дух Святой как раз и есть тот, как, в котором Христос осуществил и сия с вами во все дни до скончания века. В Нем и есть осуществление. И мы должны проверять наше отношение к Духу Святому, то есть к Господу, который ведет нас, наше отношение к Нему самому. Нуждаемся ли мы постоянно в Нем? Проснулись, и мы нуждаемся в Нем. Мы работаем, трудимся, едем, ходим, и мы постоянно нуждаемся в Нем. Мы в конце дня ложимся отдыхать, и мы снова нуждаемся в Нем. Постоянно Он, потому что вечность уж совсем близка. Братья и сестры, и ученики собрались. И, знаете, для человека любого есть самый главный вопрос. Это мир с Богом, это отданность наша Богу, это отречение от самого себя, это христоцентричная жизнь. Как писал апостол Павел: «Для Него я всего отказался, чтобы приобресть Христа». Приобресть Христа. Братья и сестры, Христос нигде не учит нас в посланиях отказываться. Ученики сначала отказались и от домов, и от всего. Не учит нас отказываться от домов. Не учит отказываться от семьи. В том плане, что мы должны заботиться, мы должны иметь хорошую семью, мы должны хорошие отношения иметь с родственниками. Не учит нас этому. Но Он постоянно учит нас, что нам нужен Христос. Христоцентричность жизни. Знаете, примагниченность. Возьмите магнит и положите среди любых железячек. гаечки, болтики, гвоздики, иголочки. Все оно потянется сразу к магниту, да? Только деревяшки не тянутся. Только человек невозрожденный не тянется ко Христу. Только человеку мертвому совершенно безразлично, где Христос сейчас. Пусть этот человек религиозный, какой бы он ни был религии, но если он невозрожденный, он как деревяшка для Христа. Христос его не привлекает. Христос не является для него желанием и помыслами. Христос не является для него смыслом всей его жизни. И только люди возрожденные, люди во Христе, у тех Христос всегда в сердце, у тех Христос на первом месте, у тех любая потеря отношений со Христом – это горе, это трагедия, это слезы, любая потеря. Сегодня Господь предлагает для нас проверить наши отношения с Ним. Если нужно покаяться, если нужно воззвать, как Давид воззвал, вы знаете, как заканчивается последний стих 118-го псалма? Псалом, в котором столько псалмопевец восклицает о своих заслугах перед Богом, а заканчивается этот большой 118-й псалом словами: «Я заблудился, как овца потерянная. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба твоего». Братья и сестры, 176-й стих. Братья и сестры, давайте скажем Господу: «Господи, проверь сегодня, помоги мне разобраться, как я с тобою, христоцентричный, магнитит меня к тебе или не магнитит, влечет меня к тебе или нет, осознаю ли я, что без тебя не могу делать ничего. Аминь».